Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Путешествие ночью», аяты 70-71.
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا.
Несомненно, мы даровали почет сынам Адама, и по нашей воле они передвигались по земле и морю. Мы наделили их благами и дали им явное превосходство над другими тварями. Но однажды мы созовем все общины людей вместе с их предводителями, и тогда те, кому книга, их деяние, будет дана в правую руку, прочтут ее, и к ним не будет проявлено ни малейшей несправедливости».
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Прежде чем начать нашу программу, я напомню, что сегодня во вторник, 25 Раджаба 1442 года по лунному летоисчислению, совпавшим с 9 марта 2021 года, отмечается годовщина мученической смерти его светлости имама Мусы Казыма, да будет мир с ним, седьмого предводителя шиитов. Когда ему исполнилось 35 лет, он взял на себя религиозно-политическое руководство исламской уммой и наставлял людей на путь истины в роли имама уммы. Многие эти годы имам Муса Казым провел в тюрьме и ссылке. Тогдашний аббасидский халиф Харун ар-Рашид, который не хотел, чтобы люди воспользовались безграничным морем знаний и добродетелей его светлости Мусы Казыма, да будет мир с ним, повелел заключить его в тюрьму, и таким образом его светлость мученически скончался в 183 году по лунному летоисчислению в возрасте 55 лет. Госрадио Исламская Республика, Республики Иран и русская редакция «Парс Тудей» в годовщину мученической смерти имама Мусы Казыма, да будет мир с ним, выражает соболезнования всем мусульманам и скорбящим людям мира. А сейчас о программе передач на сегодня. В Тегеране сейчас 15 часов и 33 минуты. И сейчас в эфир выйдет выпуск новостей. Коротко о главных новостях. Штурмовая винтовка МОСАВ заменит стоящие на вооружении иранской армии автоматы. Первое судно на воздушной подушке отечественного производства, представленного ранее. МАГАТЭ Иран начинает обогащение урана посредством третьего каскада центрифуг. Невестка британской королевы назвала семью своего мужа расистами. Йеменский ракетный удар по аэропорту Абха в Саудовской Аравии. Министр обороны и поддержки вооруженных сил Ирана заявил, что первая 100% отечественная штурмовая винтовка МОСАВ заменит все стоящие на вооружении иранской армии автоматы. Бригадный генерал Амир Хатами сказал, отечественная винтовка МОСАВ может в конечном итоге заменить все индивидуальное оружие в вооруженных силах страны. Он добавил, раньше мы использовали разный тип стрелкового оружия в каждом из родов вооруженных сил, включая армию и корпус стражи Исламской революции. Но после заявки на новую штурмовую винтовку со стороны сухопутных войск армии было разработано и изготовлено полностью местное стрелковое оружие. По словам Хатами, иранская штурмовая винтовка способна конкурировать с современным оружием в мире. Штурмовая винтовка МОСАВ – это легкое стрелковое оружие с воздушным охлаждением. Ее телескопический приклад регулируется в 6 положениях. Винтовка МОСАВ сконфигурирована модульным образом, так что в кратчайшие сроки и без использования специальных приборов может быть преобразована в снайперскую винтовку или карабин, укороченный вариант. МС армии Исламской Республики Иран объявил о пополнении в наступающем иранском году военно-морского флота страны первым судном на воздушной подушке отечественного производства, разработанного усилиями молодых иранских специалистов. Вице-адмирал Хусейн Ханзади в понедельник утром, выступая перед командным составом ВМС армии, подчеркнув, что военно-морские силы Ирана достигли полной самодостаточности во всех областях технического и оперативного оснащения, сказал: Даст Бог, первое судно на воздушной подушке отечественного производства в скором времени войдет в состав ВМС армии Ирана. Хансади назвал весьма удовлетворительным технологический процесс страны в области новейшего ракетного вооружения, в частности для ВМС, и добавил: практически все надводные и подводные корабли нашего флота сейчас оснащены ракетами отечественного производства с возможностью вертикального пуска. Он сказал: благодаря усилиям молодых специалистов военно-морского флота мы можем достичь 100% самодостаточности во всех областях капитального ремонта и оснащения судов. И даст Бог, в следующем году первое судно на воздушной подушке отечественного производства войдет в состав ВМС армии Ирана. Вице-адмирал Ханзади также упомянул о пополнении флота судном портом «Макран» и ракетным корветом «Зере», отметив, что это достижение было реализовано благодаря реализованным единодушию командиров и личного состава ВМС армии Ирана. МАГАТЭ в самоотчете, попавшем в распоряжение Ирана во вторник утром, утверждает, что Иран начал обогащение урана с помощью третьего каскада усовершенствованных центрифуг IR-2M на заводе в Натанзе. 7 марта МАГАТЭ подтвердила, что Иран начал закачку гексафторида урана в третий каскад центрифуг, содержащий 174 центрифуги IR-2M, отмечает агентство в отчете для членов Международного агентства по атомной энергии. По словам МАГАТЭ, четвертый каскад центрифуг уже установлен, но гексафторид урана в него еще не закачан. Продолжается установка пятого каскада центрифуг IR-2M, а установка шестого каскада пока еще не началась. Около месяца назад официальный представитель, заместитель директора Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камалбанди заявил, что Иран установит 1000 центрифуг IR-2M в Натанзе менее чем за 3 месяца. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене призвал Вашингтон положить конец политике максимального давления на Иран. Михаил Ульянов написал в Твиттере в понедельник, что Соединенным Штатам следует прекратить свою так называемую кампанию максимального давления на Иран, чтобы позволить ядерному соглашению СВПД вернуться в нормальное русло. Пришло время положить конец глупой политике максимального давления на Иран, чтобы ядерная сделка вернулась в нормальное русло, написал Ульянов в Твиттере. После незаконного выхода администрации Трампа из СВПД 8 мая 2018 года Соединенные Штаты Америки начали проводить всеобъемлющую кампанию по оказанию давления на Иран. По мнению Ульянова, администрация Трампа обещала, что после выхода Вашингтона из СВПД она окажет максимальное давление на Иран, чтобы вынудить иранцев сесть за стол переговоров для достижения лучшего соглашения. Однако Трампу не удалось достичь этой цели за 4 года своего президентства. Жена принца Гарри Меган Маркл обвинила королевскую семью Великобритании в расизме. Меган сказала, что ее сыну Арчи, которому сейчас исполнился 1 год, было отказано в титуле принца, потому что в королевской семье были опасения по поводу того, насколько темной может быть его кожа, когда он родится. Об этом герцогиня, которая отказалась от королевского титула, заявила в интервью Уинфри Опре, пишет Reuters. Когда Меган была беременной Арчи, ей заявили, что этот ребенок не получит титула, при том, что у всех остальных королевских наследников он есть, а следовательно, ему не положена охрана. Плюс ко всему, некоторые члены королевской семьи давали российские комментарии и часто обсуждали, насколько темным родится сын у мулатки Меган и белокожего Гарри. 39-летняя Меган заявила, что даже думала о самоубийстве еще когда жила в Великобритании. Спустя почти 3 года после свадьбы в Виндзорском замке Меган описала некоторых неопознанных членов королевской семьи как жестоких, лживых и виновных в российских высказываниях. Меган отказалась назвать, кто высказывал такие опасения в Букингемском дворце. Однако сам Букингемский дворец никак не прокомментировал это интервью. Отметим, что в интервью с Опрой Уинфри было самым ожидаемым из тех пор, как покойная мать Гарри, принца Диана, поделилась интимными подробностями своего неудачного брака с Чарльзом в 1995 году, подорвав репутацию наследника и положение семьи в глазах британской общественности. Представитель йеменских вооруженных сил объявил понедельник вечером, что йеменская армия и народные комитеты нанесли ракетный удар по международному аэропорту Абха в южной саудовской провинции Асир. Яхья ас-Сари объявил, что армия страны атаковала чувствительную военную цель в международном аэропорту Абха с помощью новой баллистической ракеты собственного производства. Он отметил, что ракета поразила цель с большой точностью и сказал, что эта ракета использовалась впервые и еще не была представлена. Представитель йеменских вооруженных сил также подчеркнул, что это нападение было естественным и законным ответом на продолжающуюся агрессию и осаду Йемена. Аэропорты Абха на юге Саудовской Аравии используются для дозаправки и поддержки истребителей, используемых в атаках Саудовской коалиции против Йемена. Пресс-секретарь Белого дома выразила тревогу в связи с вчерашними нападениями йеменских сил на чувствительные позиции Саудовской Аравии. Пресс-секретарь Белого дома Дженс Псаки заявила, что атаки народного ополчения и армии Йемена подрывают мир и стабильность в регионе. Псаки добавила, мы наладим необходимое сотрудничество, чтобы дать Саудовской Аравии возможность противостоять йеменским ракетным и воздушным атакам. Между тем, Организация Объединенных Наций осудила вчерашние атаки йеменской армии на важные нефтяные и военные позиции в глубине территории Саудовской Аравии, выразив озабоченность продолжением таких ракетных ударов. Осуждение атак сил народного ополчения Йемена и армии национального спасения на военные позиции Саудовской Аравии и коалиции агрессоров во главе с династией Сауда звучат в то время, как истребители-беспилотники этого режима круглосуточно бомбят различные позиции в приграничных и центральных городах Йемена и разрушают объекты гражданской инфраструктуры, включая больницы и школы. Член Высшего политического совета Йемена подчеркнул в своем выступлении, что продолжение войны против Йемена положит конец правлению и монархии Аль-Сауда. Мухаммед Али Аль-Хуси в своей речи заявил, настоящий мир в Йемене зависит от снятия осады и прекращения атак. Он добавил, я говорю Бин Сальману, что продолжение войны против нашей страны положит конец вашему правлению о монархии. Мухаммед Али Аль-Хуси также заявил, мы призываем Соединенные Штаты отказаться от расизма и принуждения и двигаться к миру. Саудовская Аравия при поддержке США, Объединенных Арабских Эмиратов и ряда других стран начала военное вторжение осаду Йемена с марта 2015 года. В результате начала войны Саудовская Аравия и ее союзниками в Йемене к настоящему времени погибли десятки тысяч и миллионы йеменцев стали беженцами. Военная агрессия Саудовской Аравии также привела к тому, что обедневшее йеменское государство остро ощущает нехватку продовольствия и медикаментов. Саудовский режим и его союзники до сих пор не смогли достичь своих целей в стране, наделить полномочиями своих марионеток из-за стойкого сопротивления йеменского народа. Это были новости. В эфире видеостриминг Госрадио Исламской Республики Иран Парстудей. Мы сейчас начнем обзор социальных сетей на популярные обсуждаемые темы вместе с моей коллегой
Ольгой, которая ко мне присоединилась сейчас в студии.
Здравствуй, Татьяна, и я всех приветствую, желаю хорошего дня.
Первая тема, которую мы сегодня рассмотрим, она опять же посвящена йеменскому вопросу. Вот как сейчас я читала в информационном выпуске, в воскресенье вечером силы йеменского движения Ансарулла нанесли ракетный удар по объектам Саудовской Аравии в ответ на преступления саудовской коалиции, которые она совершает в Йемене и убивает невинных граждан этой страны. Официальный представитель Министерства Саудовской Аравии Турки Аль-Малики в воскресенье вечером подтвердил нападение йеменских вооруженных сил на объекты нефтяной компании «Арамко» в Саудовской Аравии. А также порт Растанура, один из крупнейших нефтяных портов мира, он также был подвержен атаке. И представитель Министерства обороны Саудовской Аравии заявил, что атака на резервуары Растанура поставила под угрозу безопасность мировых нефтяных ресурсов. В то же время официальный представитель вооруженных сил Йемена в ходе пресс-конференции заявил, что ракетные атаки и беспилотники в рамках совместной операции нанесли атаки по Саудовской Аравии. Было задействовано 22 ракеты и беспилотника. После этого Белый дом выразил озабоченность многочисленными атаками Ансаруллы по территории Саудовской Аравии. А как реагируют наши пользователи на последние события в Йемене?
Таня, я хотела сказать, что, кстати, пришли комментарии не только от иранских пользователей, но и русскоязычных. Но я начну сначала с иранских, потому что очень большое количество именно по поводу того, что как бы одностороннее только идет осуждение, только йеменской Ансаруллы, именно атак на Саудовскую Аравию, а, к сожалению, гробовое молчание происходит тогда, когда Йемен подвергается такой блокаде и уже войне более 6 лет. Ну вот, например, PN2 в Инстаграме отметил, что они думают. Они сами вправе убить других, а никто не имеет права обижать их и даже вот ругать. Грин пишет в Инстаграме, что мир свидетельствует о поражении богатства и оружия перед лицом веры и чести. Хусейн в Инстаграме добавляет, интересно, США озабочены атаками Йемена по Саудовской Аравии, но ничего не ощущают в связи с атаками саудовских преступников по мирным районам в Йемене. Дело в том, что уже закончилась эпоха безнаказанности. Получите 10 ударов за каждый свой удар. Зугреб пишет, что США не озабочены, когда американские войска несут кровопролитие. Вот поэтому и они ничего не ощущают как бы с атаками саудовских преступников на мирные районы в Йемене. Дело в том, что уже закончилась эпоха безнаказанности, и вот получите 10 ударов за каждый свой удар. Зогры пишет в Инстаграме, что США не озабочены, когда американские войска несут кровопролитие операциями по всему миру, а только озабочены разрушением нефтяных объектов в Саудовской Аравии. Неда также в Инстаграме добавляет, уже наступил конец мира, Йемен совершает удары по Саудовской Аравии, молодцы они, что в защиту своей родины делают все это. Ами также в Инстаграме пишет, что завершилась эпоха могущества США, а что можно сказать об их наемниках? МЗ пишет, что делали их драгоценные американские патриоты, когда их ударили ракеты из бедного, находящегося уже 6 лет под осадой Йемена. Почему они позволяют вам ежедневно получать удары ракетные? Саид вот тоже пишет, а где спрятался Бен Сальман, который когда-то пообещал расширить войну до сердца Тегерана, а сегодня войну довели до самого Эр-Рияда? Муртаза пишет, а давно у меня тоже возник вопрос о том, почему не совершает фронт сопротивления такие преступные дела, которые совершают враждебные державы, то есть имеется в виду США, Британия и тому подобное в регионе Западной Азии и вызывают нестабильность и отсутствие безопасности с целью предотвращения установления мира в регионе, в их странах или регионах. Умид пишет, что уже много лет Саудовская Аравия вводит самые жесткие санкции против Йемена. А международное сообщество гробовое молчит перед его преступлениями. И вот когда никто в мире не слышит их голос, он говорит, что йеменцы неизбежно должны принимать ответные меры, что это их не право. И говорит, что это хорошее сообщение, молодцы, борцы Ансарула. А вот русскоязычный пользователь такие комментарии оставил. Ник, например, пишет в Твиттере, что вот подарок, празднику неплохой. Хуситы организовали. Нефть Brent превысила $70. Именно как раз на фоне вот таких новостей об атаке на крупнейший порт Саудовской Аравии. Евдокия пишет в Твиттере, что бомбили Санум. Хуфийцев хорошо гоняют в Таизе, это центральный Йемен. Идут тяжелые бои под Марибом, северо-восток. Так что она считает йеменцам, только и остается, что вот так отвечать. Врага пишет, что сами себя подрывают, сами себя защищают, и цена только на нефть растет. Сергей такое мнение оставил в Твиттере, что Марибская плотина, 6 лет назад ее захватили войска Саудовской коалиции. Мало кто мог представить, что хуситы смогут ее отбить. Вот уже случилось это спустя 6 лет войны. Олег пишет, что хуситы, используя баллистические ракеты, поразили крупный НПЗ саудитов, причем ракета спокойно пролетела 12 округов, где стоят американские средства ПВО. Практика показала, что хваленый Патриот – это дорогой хлам. И теперь точно понятно, почему США гнобит Турцию за покупку С-400. Анатолий пишет тоже вот как раз продолжение этой темы. Ополченцы хуситы, используя баллистические ракеты, поразили крупный НПЗ в Саудовской Аравии. И при этом ракеты пролетели над Риядом, а две батареи ЗРК Патриот провалили перехват. Патриот хлам, и в адеквате его никто не купит. Поэтому американцы и вводят санкции на тех, кто купил С-400. И Григорьев в завершении пишет в Твиттере, как только нанесенный от ракетных обстрелов ущерб будет достаточно большим, Саудовская Аравия вместе с странами залива организует небольшую войну. Хуситов около 50 тысяч, сухопутных войск Саудовской Аравии 50 тысяч, ну а он считает, что Иран в открытую воевать за Ансарула не будет. Ну, как мы видим, пользователи считают, что все-таки это законное право йеменцев как раз отвечать на агрессию со стороны Саудовской Аравии. Однако все же непонятно пользователям осуждения как раз вот только одной стороны, а именно против Йемена, беззащитного, против которого ведут войну. И как раз это указывает на вот такое двойственное отношение, двойственный подход на фоне гробового молчания со стороны международных организаций.
Да, спасибо. И вторая тема, она посвящена вот в последние дни. Вот Соединенные Штаты, они вот много таких антироссийских заявлений делают. Вот недавно США заявили, что в течение 3 недель они планируют совершить несколько кибератак на российские системы, связанные с правительственными властями. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на информированные источники. По данным неназванных собеседников, в ближайшие 3 недели Соединенные Штаты произведут скрытые контрудары, о которых станет известно Владимиру Путину, российской разведке и военным, но не внешнему миру.
Да, это именно как раз говорят, что это будет ответный удар. Если помнишь, раньше они говорили, что была кибератака осуществлена на государственное учреждение, на Минфин, и вот считают, что это дает им повод так отреагировать.
А как наши пользователи на такое реагируют?
Ну вот, так, пользователи были только русскоязычные. Вот Дмитрий пишет, что доступ к ряду иностранных сайтов с территории КНР ограничивается в рамках проекта «Золотой щит». И веб-сайты, базирующиеся на территории Китая, не могут ссылаться и публиковать новости, взятые из зарубежных сайтов и СМИ без специального одобрения. И веб-страницы фильтруют по ключевым словам, связанным с государственной безопасностью, а также по черному списку адресов сайта. И вот считают пользователи, что такое надо было сделать в Российской Федерации еще 10 лет назад. Блэк пишет в Твиттере, что США заявили, что запланировали кибератаки на внутренние системы российских властей, но это не агрессия, это контрудары. как раз вот в отместку за атаки российских хакеров. А потом он считает, что в Российской Федерации в отместку за эти кибератаки не устроит ли с чистой совестью, как он отмечает, суверенный интернет. И кто тогда от этого выиграет? Стоша пишет в Твиттере: а теперь понятно, зачем были кибератаки против США. Типа он нарывался, и чтобы, получив ответные атаки, начать орать в рупорах пропаганды, на нас напали, и отрубить нормальный интернет в Российской Федерации. Евгений пишет в Твиттере, что был ли в США злом, нужно поверить на слово. Но вот агрессию против России уже можно начинать. С другой стороны, если США что-то там взломают в России и не поймут надписи по-русски, например, с газом, без газа, ну это на флоте очень такой специфичный юмор, оно ведь всякое может быть, и взятки гладкие. Виталий пишет в Твиттере: если бы американцы были способны взломать у нас что-то серьезное, давно взломали бы. А так это просто понты дешевые. Не уверен, что они пойдут на это, знают, ответка прилетит незамедлительно, и потом они в разы больше зависимы от интернета. Людмила пишет, что есть поговорки: «Всяк судит по мере своей испорченности» или «На воре шапка горит». И вот она считает, что Америка сама прослушивает чужие разговоры, устраивает кибератаки, так что нечего валить с больной головы на здоровую, тем более бездоказательно. Ну, мы видим, как пользователи просматривают вот в этом шаге возможность для властей Российской Федерации как раз отключиться от всемирной паутины и перейти на свой внутренний интернет. Ну и также ставят под вопрос как раз осуществление кибератак со стороны российских хакеров.
Спасибо большое. У нас время передачи подходит к концу уже. И я в конце нашего эфира хочу ознакомить пользователей с последними данными по коронавирусу в Иране. По данным Министерства здравоохранения Ирана, за последние сутки в Иране было зарегистрировано 8554 случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших достигло 1 706 559 человек. К сожалению, за последние сутки от коронавируса скончался 81 человек. Общее число жертв достигло 60 867 человек. На этом мы с Ольгой попрощаемся с нашими пользователями, зрителями, слушателями.
Я тоже прощаюсь и желаю всем хорошего дня.
Всего вам доброго. Будьте здоровы. Да хранит вас всемилостивый Аллах.
Представление иранских университетов.
Уже было сказано ранее, мысль о создании высшего учебного заведения в Иране в его современной форме впервые была реализована в 1852 году с формированием школы Дар-аль-Фанун. После формирования Дар-аль-Фанун в Иране появились и получили развитие другие современные школы, как Машерие, Рашдие, Адиб, Садат, Ислам, Агдасия. Поэтому возникла необходимость в учителях для преподавания в этих школах, в частности, преподавателя, которые были знакомы с современными методами преподавания и обучения. Таким образом, собрание Национального совета, Национальный меджлис Ирана, который был сформирован в Иране после Конституционной революции, в качестве своего первого решения принял в 1911 году закон о воспитании учителей. В соответствии с этим законом,
впервые было дано разрешение на отправку 30 человек за границу для получения дополнительного образования. В этом же году в школе Дар-аль-Фанун были образованы специальные курсы для повышения квалификации учителей, работающих в Тегеране. На курсах, помимо уроков по науке и литературе, впервые были включены уроки по обучению принципов преподавания для того, чтобы учителя были ознакомлены с первичными принципами воспитания детей. Принятие закона об образовании центральной школы Дар-аль-Фанун, Дар-аль-Муалимин и Дар-аль-Муалимат в 1918 году в Национальном Меджлисе стало очередным важным шагом в области воспитания и обеспечения учителей начальных и средних классов. Таким образом, в 1918 году был образован первый институт по воспитанию учителей страны под названием «Центральная школа Дар-аль-Муалимин» под руководством доктора Мирзы Абдуль-Хасан Хана Фараги. На самом деле этот институт стал первым ядром формирования университета имени Хорезми. Именно поэтому многие считают, что этот университет является первым вузом Ирана. С увеличением школы и необходимости в образованных учителях в 1928 году центральная школа Дар-аль-Муалимин была преобразована в высшую школу Дар-аль-Муалимин. А в 1932 году высшая школа Дар-аль-Муалимин была переведена в здание Академии. Уже в 1933 году название высшей школы Дар-аль-Муалимин было преобразовано в высший колледж, а в 1963 году высший колледж был расформирован, и на его месте была образована организация воспитания учителей и воспитательных исследователей. После формирования Министерства наук и высшего образования в 1967 году эта организация стала функционировать под эгидой упомянутого министерства под названием Высший колледж. В 1975 году Высший колледж был переименован в Университет Тарбият Муалим, то есть Педагогический университет, и развитие программ по воспитанию преподавателей по всей стране вошло в обязательства этого университета. В конце концов, в 1911 году Педагогический университет был переименован в Университет имени Хорезми в знак памяти великого иранского ученого Мухаммад бин Мусы Хорезми. С увеличением числа специальностей, развитием образовательной деятельности исследовательской в 70-е годы прошлого столетия в распоряжении университета в районе Пардис, города Карач, был выделен земельный участок площадью 227 гектаров. В 1976 году начались работы по сооружению и строительству здания университета. На данный момент на территории кампуса университета имени Хорезми расположено множество зданий. Факультет естественных наук, центрально организованный отдел, факультет математики и информатики, факультет образования, факультет литературы и гуманитарных наук, факультет физической культуры, 24 блока студенческих общежитий, дома для сотрудников, объекты коммунальных услуг, бассейн и так далее. В целях развития образовательной и исследовательской деятельности, а также привлечения студентов, попечительский совет университета в 2012 году дал согласие на создание международного кампуса. В университете имени Хорезми на данный момент 16 факультетов, 4 научно-исследовательских института, это математический, научно-исследовательский институт имени доктора Масахиб, научно-исследовательский институт по образованию, научно-исследовательский институт иностранных языков, институт языковых исследований и персидской литературы имени Бахар, 4 исследовательских института – это Институт исследования плазмы, прикладных наук, подвижных наук, Исследовательский институт философии и сравнительных наук. 2 научных полюса – полюс повышения квалификации для пространственного анализа опасных факторов окружающей среды и полюс повышения квалификации в области психологического стресса. В университете также работает 459 членов научной коллегии, среди которых 43 профессора, 380 доцента и 36 преподавателя. Центральное здание университета находится в Тегеране на улице имени мученика Муфатеха, а еще один кампус университета находится в районе Хесарак в городе Карадж. С момента начала образовательной деятельности университета имени Хорезми до сих пор в нем преподавали или обучались выдающиеся, известные, достойные люди, такие как Мухаммад Али Раджаи, иранский политик и второй президент Исламской Республики Иран, доктор Гулам Хусейн Масахиб, известный иранский математик, отец современной математики Ирана и автор энциклопедии, доктор Абд Аль-Азим Гариб, современный иранский литератор, основатель современной грамматики персидского языка, доктор Абд Аль-Карим Гариб, современный ученый, отец геологии Ирана, и Парвин Итесами, современная иранская поэтесса. В числе достижений и достоинств этого университета также можно упомянуть о марсоходе под названием «Кавак», который принял участие на международном соревновании «Робокоп» в Германии в 2008 году. Команда университета, принявшая участие в этих соревнованиях, среди 457 команд из 80 стран мира, заняла первое место в области механического проектирования. Кроме того, член научной коллегии факультета психологии и педагогических наук университета имени Хорезми доктор Хамид Риза Джамали с 2002 по 2012 годы, получив 246 ссылки, был признан первым международным ученым Ирана в области гуманитарных наук. Он является автором книги «Оценка влияния исследований и медицинских наук. Модели и методы», переводчиком 2 книг, соавтором 1 книги на английском языке, а также автором 43 научных статей, 7 исследований и 1 энциклопедической статьи. На данный момент университет имени Хорезми принимает студентов на стадии бакалавра, магистратуры, аспирантуры в различных специальностях фундаментальных наук, гуманитарных наук, педагогических наук и инженерии. Кроме того, можно отметить, что этот университет является единственным университетом в Иране, который по специальности математических наук обучает до уровня докторантуры. В соответствии с последними статистическими данными, в 2015 году в университете на различных факультетах и в кампусах обучалось 10099 студентов. Большинство студентов обучаются на таких специальностях, как география, городское и сельское планирование, физкультура, арабский язык, литература, инженер-строитель, английский язык, литература, математика и приложения, теология, исламские науки, исламский фикх и основы исламской юриспруденции, клиническая психология, педагогические науки и технология образования. Большинство студентов обучаются на факультете литературы и гуманитарных наук. Высокий научный уровень университета имени Хорезми послужил причиной привлечения к обучению в нем иностранных студентов. В 2015 учебном году в университете обучалось 130 иностранных студентов. Большинство из них приехали из соседних стран. В основном иностранные студенты обучаются на таких специальностях, как теология, исламские науки, фикх, частное право, физкультура, спортивные науки и спортивная биомеханика. Худадат Исмаили, студент из Афганистана, он поступил в университет имени Хорезми в 2009 году для продолжения учебы на уровне магистратуры по специальности «Частное право». Степень бакалавра он получил в этом же университете по специальности «ФИК юриспруденция». По его словам, причина того, что он выбрал Иран для продолжения своей учебы, заключается в культурной общности двух стран, то есть Ирана и Афганистана. Он говорит, что научный уровень иранских университетов, в частности в регионе Ближнего Востока, очень высок. Он говорит, что Иран очень привлекательная страна для афганцев, и многие нынешние должностные лица Афганистана получили высшее образование в Иране. Именно они рекомендуют афганским молодым людям приезжать в Иран для продолжения учебы. Он также говорит, что сотрудники, преподаватели университета очень хорошо, с уважением относятся к студентам. Таким образом, высокий научный уровень, вежливое отношение преподавателей и сотрудников университета имени Хорезми являются основными причинами того, что в нем учатся более 130 иностранных студентов.
Цветы и фрукты Ирана. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, любители передачи «Цветы и фрукты Ирана». Начинаем очередной выпуск этой передачи, первую часть которой мы посвятили растению под названием огурец. Родиной этого растения изначально были север и подножие Гималайских гор. В Египте огурец выращивали еще за 20 столетий до нашей эры, а в Греции и Риме за 5 столетий до нашей эры. Однако огурцы в то время имели очень горький привкус. С выращиванием различных сортов огурца появились новые виды с ароматными и негоркими плодами. В настоящем огурцы выращиваются во многих частях мира, особенно в Иране. Огурец – это травянистое растение с ползучим или лазающим стеблем. Листья этого растения очередные, слегка лопастые, пятиугольные, с зазубренными краями. Цветки крупные, желтого цвета, плод зеленого цвета разной формы и размера. Некоторые сорта достигают даже 50 сантиметров. Огурец содержит витамины А, В, С, марганец, карбонат калия, мусиляж – это слизь. Огуречные зерна богаты витамином А и эфирными маслами. Огурец используют в сыром виде, кроме того, он употребляется и в медицине. Лечебными особенностями огурца являются его мочегонные, сжижающие кровь, растворяющие и удаляющие ураты и мочевую кислоту свойства. Огурец используется еще и против жажды, кроме того, его нарезают в летние салаты и едят вместе с кислым молоком. Почти все любят огурцы, но поскольку они перевариваются долго, чрезмерное их употребление вызывает расстройство пищеварительного тракта. Отвар стертых в порошок огуречных зерен успокаивает нервы и снимает стресс. Наружное употребление огурца устраняет зуд и эффективно влияет на кожное воспаление, омолаживает и освежает кожу. Поэтому огуречный экстракт используется в изготовлении парфюмерной продукции. Из смеси огуречного сока, воска и меда изготавливают мазь, которая делает кожу нежной, устраняет угри. Помимо этого, из смеси огуречного сока или протертого огурца, молока, розовой воды и миндального масла получают всевозможные лосьоны для кожи, лица и рук. Для предупреждения преждевременного старения кожи рук и лица можно воспользоваться огуречными кружочками, то есть приложить их к коже. Для удаления веснушек, появляющихся обычно на коже лица, рук и шеи, следует продержать некоторое время в молоке огуречные кружочки и полученным лосьоном протирать кожу. Следует отметить, что в Иране произрастает вид огурцов длиной и изогнутой формы каси или по-персидски хияр чанбар. В некоторых районах длина такого сорта огурцов может достигать даже 1 метра. Кассия переваривается быстрее обычного огурца, однако по своим свойствам они одинаковы. Кассия полезна для больных с мочекаменной и почечно-каменной болезнью. Дорогие друзья, а во второй части сегодняшней передачи мы познакомим вас с фруктовым растением под названием дыня. Дыня – это травянистое растение с округло-граненым стеблем и круглыми листьями. Цветки у дыни желтые, по внешности это растение напоминает огурец. Плод дыни мясистый, имеет круглую или овальную форму и сладкий вкус. Различает множество сортов дыни, которые отличаются по своей внешности и цвету. Родиной дыни является Иран, Туркмения и Индокитай. Венецианский путешественник Марко Поло в своих заметках сравнивает дыню с медом и отмечает: дыня произрастает во многих районах Ирана и экспортируется в другие страны. Кроме того, в настоящее время дыня культивируется во многих районах Ирана и благодаря своему высокому качеству и вкусу экспортируется в более чем 22 страны мира. В химический состав дыни входит 95% воды, сахар, азотистые и минеральные вещества, жиры, целлюлоза и витамины А и С. Дыня обладает свойством снимать усталость. Помимо того, она обладает мочегонным свойством и поэтому полезна больным с мочекаменной болезнью. Она является и эффективным слабителем, и устраняет запоры. Чрезмерное употребление дыни может вызвать метеоризм. С этой точки зрения ее употребление противопоказано лицам, страдающим воспалением кишечника, а также диабетикам в силу того, что в ней содержится большое количество сахара. Дынное семя содержит от 30 до 40% маслянистых веществ. Масло, получаемое из дынных семян, имеет светло-желтый цвет и приятный вкус, употребляется в изготовлении мыл и в пищу. Отжимки дынных семян используются для корма животных. Будьте здоровы и до встречи!
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.